Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов. Здрасте, Олег Васильевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-88-948. Телеграм у нас «Говорит и Москобот», и твиттер, стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», уже все запущено, можете нас смотреть, слушать и писать нам туда, там чат есть. И я буду сообщения, которые касаются темы, зачитывать. Вот по горячим следам. Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки семей с детьми. Это по мотивам его послания. С 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100% среднего заработка. С 1 июля неполным семьям с детьми от 8 до 17 назначат ежемесячные выплаты в 50% детского прожиточного минимума. В регионе в среднем это 5-600. С 1 июля женщинам, вставшим на учет с беременностью до 12 недель, назначат пособие в 50% прожиточного минимума. Вот что касается, например, неполных семей. Это сразу возникло у нас, не буду скрывать, в редакции дискуссии, потому что у нас есть несколько разведенных женщин, в том числе и я. И мы думали, а нам это как бы да или нет? Но потом, заглянув в семейный кодекс, мы понимаем, что неполная семья – это не та семья, которая просто развелась, и ребенок с кем-то из родителей, а это юридический статус. Но проблема в том, что, скорее всего, возникнут у людей сразу желание пойти за пособием, а они придут и скажут, нет, и у людей какой осадочек останется. Они скажут, так Путин же обещал, а по факту, как только вот спустилось это на уровень исполнителей, оказывается, что докажите еще, что вы нуждающиеся.
Вот это, кстати, к теме дискуссии об адресности.
Да, Алексей по Кудрину это мы отдельно еще обсудим.
Да, как раз на ушедшей неделе дополнительно высказал. На самом деле проблема получается в том, что если к людям выставляются некие критерии, то огромная масса народу через эти критерии пройти не может никак вперед. И у людей, естественно, возникает много вопросов. В прошлом году не было вопросов. Вспомните, когда были выплаты по семьям с детьми летом, в июле, да. В августе, угу. По 10 тысяч рублей дали всем, и люди сказали, ну вот...
Там по 5 и 10 дали, да.
Ну, 5 тысяч было уже в декабре, а летом было 2 раза по 10. И это решение, очевидно, было верным, потому что оно было понятным для общества. Угу. Нельзя сказать, что оно разорило бюджет. Мы видим, что бюджет у нас... нисколько в прошлом году особо не пострадал, и больше того, объемы государственных резервов, что ФНБ, что на банковских счетах, они пробили очередные потолки и достигли новых олимпийских высот. Поэтому должны быть очень четкие и ясные правила с минимальным количеством всех бумажек и справок, и желательно вообще без них. Если есть идеология поддержать людей, у кого денег нет... Значит, надо руководствоваться этой идеологией. Вопрос... Если идеологии поддержать рождаемость, надо руководствоваться ей.
Нет, но надо, понятно, что государство хочет придерживаться идеологии, надо помогать нуждающимся. Но нуждающийся еще должен доказать, что он нуждающийся. То есть, условно, есть женщина, например, разведенная с зарплатой, там, я не знаю, 20 тысяч рублей. Вот, это выше прожиточного минимума, это выше минимального размера оплаты труда в любом случае. Но она, например, не имеет юридический статус матери-одиночки. Но она, услышав Владимира Путина, пошла в соцзащиту, например, а ей говорят, нет, подожди-ка, а он же где-то ходит, а он же где-то бродит, в конце концов. У тебя нет юридического статуса. И есть ощущение, что эта женщина почувствует себя обманутой. Вот как здесь быть?
Ну, смотрите, когда я с Минтрудом эту тему обсуждал, так. У них же должны быть подзаконные акты разные.
Да.
Там как бы было сказано следующее, что решение-то коснется трех групп. Первая из них – это те, кто развелись, получают алименты, ну, или не получают их, потому что там другой родитель не платит. Второе – это одинокие родители, где изначально был прочерк в строчке про второго родителя.
Так.
И третье – это вдовы. вдовы, вдовцы, там, в зависимости от ситуации.
Да, у них и так есть
вот. Потеря кормильца. Нет, поначалу было много вопросов тоже по этой категории. Мне люди писали на директ в Инстаграме, и я вопросов получил очень много.
Подождите, там. А по поводу алиментов? То есть я правильно понимаю, что даже если женщина получает алименты, она разведена, но прочерк свидетельства о рождении нету, и у нее зарплатный доход выше прожиточного минимума, критерии она все равно на эти деньги
конечно,
может...
нет. Я думаю, что критерии нуждаемости они будут включать.
А,
конечно,
так.
Конечно. Но критерии нуждаемости это на самом деле... Там, мелочи жизни по сравнению с тем, что есть некоторые другие подходы, которые сегодня людей буквально, причем реально бедных людей, лишают этих денег. Вот выплаты от 3 до 7. Мы сами видели, что с 1 апреля их подняли, и было сказано, если, получая эти выплаты в размере 1-2 прожиточного минимума, семья все равно является бедной, мы дадим еще там, по 3000 рублей. Если это не поможет, мы дадим еще по 3000 рублей, итого плюс 6. Угу. Но при этом ввели одно еще правило. Отсутствие так называемого нулевого дохода. А это вот о чем. В Москве проблема неофициальной занятости практически отсутствует.
Так.
В Москве неофициально заняты кто? Гастарбайтеры в основном.
Угу.
Москвичи как бы имеют либо легальную работу, либо там в небольшом числе стоят на бирже труда.
Угу.
В регионах, особенно если мы берем там малые поселки, села, проблема неофициальной занятости гигантская.
Конечно. Гаражная
так
экономика,
так
называемая.
Так вот же, по новым правилам. Те, кто неофициально занят, был в прошлом году, хотя пару месяцев, они все оказываются мимо этих выплат. Там, где семья стояла на бирже труда, хотя бы один член семьи, более чем полгода они оказываются мимо этих выплат.
Ну, потому что должен был найти себе работу
за это время. Потому что правительство говорит, а у тебя нулевой доход, за счет чего ты жил, ты не мог жить ни за счет чего, поэтому, поскольку ты свои доходы прячешь, мы тебе ничего давать не будем. И у меня сейчас сотни, буквально в смысле слова, обращений, я вот их систематизирую, направляю в адрес Михаила Мишустина и Антона Котякова, Минтруд. Люди пишут следующее, вот у нас многодетные семья, значит, один из нас вправе воспользоваться логикой исключения, что если многодетный, то можно вот этого правила нулевого дохода избегать. Но второй родитель, например, он в прошлом году работу потерял и на бирже стоял больше 6 месяцев. Нам говорят, идите отсюда, денег не получите. Или у нас есть человек среди двух взрослых, кто работал неофициально. Хотя бы 2-3 месяца в прошлом году.
Угу.
Тоже мимо выплат. Я думаю, что объем государственного финансирования в результате апрельского повышения реально сократится по категории от 3 до 7. И если это правило нулевого дохода будет обращено также и на выплаты по одиноким родителям, то вряд ли это решение коснется большого количества семей. Но, кстати, знаешь, что смутило?
Что?
Количество тех, кто эти выплаты должен получать.
Вот там так много категорий, поэтому, честно говоря, сложно запутаться,
кто все-таки их будет получать.
По одиноким родителям. Одиноки, которые в прочерк по второму родителю.
Либо прочерк, либо алиментные платежи, либо вдовы. Вот по миллиону Астраханской области,
так.
По тем цифрам, которые я видел, ну, это мой пострадный регион, 2000 человек. Слушайте, ну, у нас каждая вторая семья расстается, разводится.
Так в том-то и дело, что, скорее всего, как мне представляется, я в этой теме разбиралась, речь идет именно вот 2000 человек, имеющих статус одиноких родителей, это похоже на реальность по региону. Ну, это там, например, в тюрьме сидит, лишён родительских прав, пропал без вести, умер, да, вот вдова, пожалуйста. Это есть такая история. А что касается просто одиноких, потому что с точки зрения государства и с точки зрения общества понятие одинокого родителя несколько разница.
Я думаю, что, учитывая, что выплаты должны пойти с 1 июля,
так.
Этот год у нас все-таки год...
Выборный.
Выборный.
И выборные политические решения,
слава богу, влияют. Вон в Америке, там у них вообще же выборы каждые 2 года. Там нижняя палата Конгресса избирается каждые 2 года. Поэтому там обе партии суетятся, бегают, работают с избирателями, этот процесс он не остановим. Вот, учитывая, что в сентябре на самом деле мы выбираем Госдуму, а выплаты пойдут с июля,
так.
И явно у людей будет очень много вопросов, у нас есть шансы на коррекцию данного решения где-нибудь в августе. Со своей стороны, я настроен как бы этого добиваться.
Но коррекция... Вот здесь, Олег Васильевич, опять же, интересно...
Расширение числа людей.
Да, но я понимаю, что вот вы к нам в студию пришли, и вот уж с вас ликбез тогда. Вы сами понимаете, как депутат, каковы критерии, потому что, опять же, вот к кудринскому плану переходу, переходим к Кудрину, который предложил ввести имущественный ценз, но справедливости ради не он предложил, а еще месяца три назад на моей памяти одно из ведомств это предложило сделать, чуть ли не Минэконом или Минтруд. Как раз ввести более жесткий ценз по критериям нуждаемости, как то, есть какая-нибудь там лодка или две машины, но что-то такое, уже можно убрать, например,
но
человека.
Но они сейчас вызвало... Сейчас же это и введено.
Вот, это вызвало большую дискуссию. И в данном случае Кудрин, например, предлагает что? Чтобы у кого-то, кто меньше нуждается, забрать и, соответственно, больше дать тем, кто по-настоящему нуждается, или все-таки здесь позиция социальности у государства, она становится несколько шаткой?
Это позиция, где социальности будет меньше.
Меньше.
Начнем с того, что сама логика выглядит примерно так. Отобрать у бедных и отдать нищим. Потому что сегодня получателями социальных льгот и выплат является обычный работающий класс.
Так.
Да, где-то, может быть, чуть эти выплаты затрагивают и какие-то более высокие слои, но, во-первых, это не делает погоды с точки зрения всей бюджетной политики. У нас доля людей, имеющих высокие доходы, очень небольшая в целом по стране. А второе, мы должны говорить о большом глобальном перераспределении создаваемого в России национального продукта. Вот я вам придумал маленький пример, он очень показательный, кстати.
Так.
На тему того, могут ли люди жить лучше при современном уровне развития экономики. Нам же о чем обычно говорят наши, ну, там, неолиберальные оппоненты. Они говорят, люди живут так бедно, потому что экономика не развита, только при условии некого экономического подъема возможен рост доходов населения. И привет. На самом деле, все к экономическому подъему не сводится. Смотрите, Россия по экономике на душу населения, ВВП на душу населения, занимает в мире примерно 50-е место.
Это на душу населения, да, по ВВП.
Да, да.
Это...
по ВВП, на душу населения,
да,
по паритету,
да,
покупательной,
да,
способности и так далее. А минимальная зарплата у нас на 80-м месте. Вот эта разница в 30 позиций – это продукт перераспределения в пользу состоятельной верхушки. Ну, вот тоже недели две назад у нас были публикации, по-моему, РАНХИКС, Института при президенте Российской Федерации, о том, что даже список Forbes контролирует треть валового национального продукта.
Ну, да,
и это...
Ой, Олег Васильевич, там, да даже и к вам были строчка. Вопросы по поводу, уж простите, зарплаты депутата Государственной Думы.
Ну, вопрос правильный, потому что зарплата депутата Госдумы не должна быть выше, чем заработная плата квалифицированного работника. Я почему сказал, что я к этому отношусь-то более-менее спокойно, потому что, во-первых, я всегда выступал как раз за то, чтобы был вот этот принцип ленинского максимума по заработной плате. А второе, я из зарплаты, астраханцы это хорошо знают, мои земляки, всегда традиционно финансировал политическую деятельность, материальную помощь людям, оказывал. Поэтому за всю свою жизнь заработал солярис и двухкомнатную квартиру. Мне больше просто не надо. У меня логика потребления, она немножко другая. Ну, правда, библиотека еще большая. Вот, много покупаю литературу. Так вот, возвращаясь обратно. И должно быть перераспределение в виде прогрессивного подоходного налога, в виде отмены налоговых льгот для корпораций, чтобы бюджет был просто больше. А идеология адресности – это идеология... Вот мы сегодня даем льготы всем подряд ветеранам труда. Давайте-ка мы, у кого ветеран труда, большая пенсия, льготы не будем давать, а дадим на 2 рубля выше тем, у кого пенсия совсем маленькая.
Почему? А не на 2 рубля мы дадим ровно больше настолько, сколько мы заберем у того, кто меньше нуждается.
Ну, не получается. Так я вот приводил пример уже с выплатами по детям от 3 до 7 лет. И я думаю, что там получилась очень большая бюджетная экономия. А потом самый, знаете, вот другой главный вопрос. А смысл этого перераспределения? Это же не... задача не должна сводиться к тому, чтобы из нищих, сделать бедных.
Почему?
Задача должна сводиться... Ну,
постепенно?
Нет, понятно.
Постепенно.
Но задача должна сводиться к тому, цель, чтобы у нас вообще не было бедных в стране. Чтобы у нас были люди, имеющие нормальные доходы. И это реально. Вот смотрите, я приду маленький пример. Вот я бываю время от времени в Калининграде.
Так.
По, как бы там, депутатской части, по фракционной части.
Вы же из Астраханской
Они себя,
области.
Да,
зачем вы бываете в Калининграде?
Тоже, как бы в рамках моей фракции «Справедливая Россия» мне чуть перепоручен. И они себя сравнивают с соседними поляками. Ну, что логично, да, соседи.
Они рядом.
Соседи рядом. И вроде Польша по экономике от России не сильно отличается теоретически. Нефти, газа там нету.
Там людей меньше.
Там заработная плата порядка 40 тысяч минимальная. Там бесплатное высшее образование, продукты питания там дешевле, чем у нас. Там другое распределение, правда, там нет списка Forbes.
Совсем.
Совсем.
Не знаю, я не проверяла. Не могу сказать. Здесь
ну,
просто...
не почти совсем.
Ну,
в общем,
же...
по крайней мере, с нами не сравнить.
Но надо логически, ну, опять же, вопрос, с чем сравнивать, потому что, не знаю, Смоленская область может быть сравнивать себя с Белоруссией, но логичнее, наверное, субъекту Российской Федерации сравнить себя с субъектом Российской Федерации, нет? Как то делают регионы, которые сравнивают себя с Москвой? Вот это вполне логично. Как раз региону, какой-нибудь, я не знаю, несчастной Курганской области, сравниваться с Москвой. Там, мол, мы в бюджет перераспределяем столько-то, а денег получаем мало, а Москва живет богаче.
Внутри региона, безусловно. Но мы сейчас говорим не про межрегиональные соотношения,
а в целом,
по мировому
ВВП.
В целом по
страну. Согласна, так.
А поскольку в целом по страну, наверное, логично, что мы себя сравнивали не с Таджикистаном все-таки, да, а с некоторыми другими нашими соседями.
А вот по-другому, по поводу льгот. Смотрите, вы говорите, что нет задачи сделать, не нужна задача, чтобы из нищих сделать бедных, а нужно, чтобы бедных в принципе не было. Другой момент по поводу перераспределения. Вот помните, были выплаты на детей с 1,5 до 3 лет 50 рублей.
Эти конечно.
Были. Вот я как раз в период, вот у меня был ребенок, когда ему было 1,5 года, и мне, я даже не оформляла эти выплаты, я там вышла на работу и так далее, но я понимала, что как бухгалтерия потратит денег гораздо больше на бумагу, чем я получу это. И что делает государство? Государство говорит, а зачем мы платим всем женщинам на всех детей, если мы можем забрать эти 50 рублей, перераспределить на самых нуждающихся, это будет по 10 тысяч рублей. Здесь же получилось... Критерии нуждаемости
нет,
были изменены.
Там увеличили в целом финансирование. Там не была концентрация. Там в целом увеличили финансирование по этому направлению. И увеличили его довольно серьезно. Вот я как историк по образованию, ну, история это же наука, да, она сравнивает там с прошлой, с современностью и
прогнозы на будущее,
да, теоретически будущее, хотя это всегда штука такая рискованная. Так вот, хочу сказать вот о чем. Есть понятие налоговой, там, бюджетной нагрузки на экономику. Вот до Первой мировой войны с точки зрения интересов капитала, был просто клондайк. Так. Потому что бюджетная нагрузка на экономику, что у нас, что в Австрии-Венгрии, что там во Франции и в Англии, была 10%. Хватало этого везде примерно только на одно. Тюрьма, армия, двор, ну и там немножечко, чуть-чуть, там пару университетов и строительство железных дорог. Все. При этом не было 8 часов рабочего дня, был разрешен женский детский труд. С точки зрения интересов капитала, 20 век – это просто невероятные потрясения и полный грабеж. Налоги выросли в Европе с 10% примерно до 45-50% налоговая нагрузка. Вместо 12-часового рабочего дня ввели 8-часовой. Женский детский труд был запрещен.
Кстати, Советский Союз был во главе вот этой всей тенденции по поводу 8-часового рабочего дня, по поводу запрета эксплуатации женского и детского труда.
Конечно.
Вот это все было.
А экономика благодаря этому получила скачок огромный. Потому что возник внутренний потребитель. Вот если мы сегодня говорим про российскую экономику, она же может развиваться либо за счет внешнего потребления, либо за счет внутреннего. Внешнее потребление – это нефть, газ, который мы продаем, но все хуже и хуже, потому что планета переходит на возобновляемые источники энергоснабжения.
Вы из зеленых, что ли?
Я из тех, кто читает по-английски. Значит, в Евросоюзе в 2005 году доля газа в энергобалансе была 30%, сегодня 15%.
Да, только проблема с инфраструктурой, конечно, и вообще, где эта зеленая энергетика может быть хороша. И вопрос еще по поводу того, где брать редкоземельные металлы в таких объемах, куда утилизировать эти вредные батареи и так далее. Поэтому, как мне представляется, это довольно серьезная утка и просто политические инсинуации, экономические инсинуации. Давайте откажемся от углеводородов в пользу возобновляемой энергии.
Ну, как бы то ни было, на это переходит и Китай. Кстати, вот в моей родной Астраханской области 10% всей энергии, а это весомая доля, производится на солнечных станциях. Теперь еще ветровые будут строить. То есть ветровых станций очень много в соседней Калмыкии. То есть этот процесс у нас тоже он пошел. Потому что стоимость тех же самых солнечных панелей, она становится очень сильно меньше, там буквально сокращение на два порядка по деньгам. Но и не об этом. То есть для российской экономики есть два направления ее развития. Внешний потребитель, так. А здесь мы конкурентны только по углеводородному сырью. Доля оружия мировой торговли очень небольшая, там 0,5% от мирового товарооборота. Сельского хозяйства тоже не очень выразительно. А второй – внутренний потребитель. Но внутренних потребителей нет, у людей нет доходов. И более того, мы провалились в огромную закредитованность. Объем кредитов у нас сегодня достиг отметки 20 триллионов, но поскольку цифра никому ни о чем не говорит, скажу проще. Закредитованность российских домохозяйств по отношению к их доходам вышла на уровень закредитованности домохозяйств США, где мы все прекрасно знаем по телевизору, что там они все в долгах, как в шелках, и живут так десятилетиями.
У них процент вот мы... другие немножечко.
Да, у них там процент немножко другой, но вопрос не в этом, а в том, что внутренних потребителей нет. А чтобы он был, необходимо повышать доход населения. А чтобы это сделать, необходимо от состоятельного класса, имущего вот от этого как бы верхушки, через налоговые режимы перераспределять вниз. Кстати, тоже один пример, подоходный налог, всем известная история, вот первый шаг сделан, такой небольшой в прошлом году был, с 13 до 15% отношений.
И вы видели, чем это обернулось в конце
плюс
концов?
Плюс 60 миллиардов рублей.
Идеи хорошие, да, но только почему-то эти дети несчастные до сих пор, далеко не все имеют доступ к этим лекарствам. Потому что их перераспределяют, давайте, от Минздрава отправляют в этот фонд, из фонда отправляют еще куда-то и так далее. То есть мало, понимаете, декларировать и действительно повысить этот НДФЛ на 2%, тем самым перераспределить доходность и дать детям, которые нуждаются. Но уже были статьи, что несколько детей уже не дождались обещанных лекарств и умерли.
Два разных вопроса. Первый вопрос, есть ли на это деньги?
Я про цепочку, да, да. Я про цепочку говорю.
Второй вопрос, как работает наша система исполнителей в нашем государстве? Отвратительно. И бюджет не исполняется ни в регионах, ни на федеральном уровне. То есть по итогам каждого года огромные нераспределенные остаются средства. В том числе вот здесь тоже такая ситуация. Но немножко не об этом. То есть по поводу в целом перераспределения создаваемого продукта. А знаете, какая была ставка подоходного налога после войны в странах Первого мира?
Нет.
При капитализме. В США 95%, верхняя шкала.
Да.
В Соединенном Королевстве, Великобритании, Северной Ирландии 97%.
А 3% абсолютно, себе на жизнь.
Да. Ну, сверх, понятно,
ну, понятно,
некого там высокого уровня. Абсолютно конфискационное. Именно это и легло в основу формирования среднего класса и...
Формирование офшоров.
Формирование, но офшоры это чуть позже. Офшоры пошли развиваться где-то... Нет. Офшорные дыры пошли развиваться вслед за технологиями цифровыми с 90-х годов. 60-е, 70-е, 80-е годы – это годы как раз быстрого развития социальных государств на планете Земля.
Ну, понятно, да, да.
Но здесь... Но капитал тоже ищет лазейки, это известная история.
Это естественно, но вот, например, Алла, наша слушательница, пишет, вы хотите всех осчастливить, это к вопросу о том, чтобы не было бедных, но это получается некая предвыборная утка, потому что по факту декларируется это довольно давно, и мы видим только что, мы видим социальное ориентирование послания президента, мы видим активизацию Государственной Думы в выборный цикл по поводу вот этих законов, которые, опять же, спускаются от президента или от правительства. Ну и все, и предложение подождать, потому что через 10 лет будет гораздо лучше, чем сейчас.
Отвечу. Я уверен, что драйвером любых изменений политических и социальных могут быть только... механики, позволяющие регулярно менять партию власти. Почему? Не потому, что мы там идеально относимся ко всем партийным институтам. Это делает государство более внимательным к требованиям людей.
А вы
потому
верите...
что когда есть монополия, то нет принципа и смысла развития. Помните, у Маркса было выражение о том, что любая монополия стремится к тому, чтобы сгнить. Что вполне естественно. И если, например, там в той партии, которую я сегодня представляю, тоже будет вся вертикаль, 350 депутатов, там, правительство, все губернаторы там и так далее, она через 3-4 года придет туда же, куда пришла сегодняшняя правящая партия. Поэтому должно быть так. Поработали одни, потом другие. Только регулярная смена позволит быть реально ответственными политическим деятелем и... будет основой для принятия решений.
А вы верите в идею двупалатного парламента?
Верю. И больше того, это неизбежно будет происходить.
Двупалатный парламент?
Нет, не двухпартийный вы имеете в виду.
Двухпартийный, прошу прощения. Да, двухпартийный.
Конечно. Однопартийный парламент вообще не, ведь не парламент. Однопартийный
Нет,
парламент...
Нет, у нас четырехпартийный. И чего?
Он однопартийный. У нас, начиная с 2003 года, у одной партии абсолютное большинство мест.
Но как при этом, правило, кстати, они же вносят, пусть и перед выборами, но они вносят в том числе те самые социально ориентированные законопроекты.
Они ретранслируют. Они не являются источником этих решений. Источником этих решений является президент. Приду маленький пример небольшой. Вот мы начали с темой там, демографии и так далее.
Так.
Материнский капитал. В 2005 году фракция «Родина» предложила эту идею. И тогда ее обвиняли, упрекали в том, что это популизм, это не работает, люди рождают не ради денег и так далее.
А люди прошло не рожают
буквально,
ради
естественно,
денег.
Да, но отсутствие денег их подчас сдерживает.
Но.
Это мы тоже понимаем, потому что если нет денег, человек задумывается, за счет чего я буду содержать ребенка. Прошел буквально год, идею материнского капитала поддержал президент, и парламентское большинство сказало, прекрасная мысль, замечательная, и мы ее пойдем реализовывать самым быстрым образом. Они не являются источником этих решений. Они ретрансляторы, не более того. А идея многопартийности, это может быть двухпартийный парламент. Это может быть парламент с отсутствием парламентского большинства, где разные фракции между собой формируют это большинство время от времени там, по разным вопросам. Это то, что позволит сделать Госдуму реальным источником власти. Реальным органом, избираемым населением и отвечающим требованиям людей.
Деньги раздадите, экономика завертите. Может, сначала заводы, фабрики строить, дайте рабочие места, говорит Алла Северная Тушина. Мало дать рабочее место, нужно еще понимать, куда эту продукцию отправлять. А вот с этим как раз и проблема. 15.30 новости. Олег Шейн с нами, член комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов. Поговорим после этого еще про демографию и про то, какие главные проблемы защиты интересов предпринимателей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Олег Шейн с нами сегодня, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Несколько сообщений в нашем стриме в Ютубе, куда, кстати, товарищи, я призываю вас заходить, смотреть, подписываться на наш Ютуб-канал, потому что там и писать можно. Так, 8 часа сейчас даешь выборы каждый год. Бог с судьей, из-за которого дети страдают. Андрей Бровкин говорит, к вопросу о том, что как бы под прогрессивную шкалу для людей состоятельных ввели, но дальше затормозился вопрос перераспределения этих средств и целевого использования в плане того, что все-таки до адресатов-то эти деньги и лекарства дойдут или нет. Строгинский говорит, необходимо ввести табель о рангах с общей одинаковой ставкой для всех регионов на одинаковой должности, тогда и зарплаты в регионе будут выше, люди не будут все в Москву уезжать.
Ну, вообще, если мы говорим про бюджетный сектор, угу. Я как раз за это всегда и выступал. Должна быть единая тарифная сетка.
Вне зависимости от
того. И человек, работающий в медицине или в образовании, или в культуре, да. Не должен зависеть от того, это богатый регион или бедный. Да, могут быть географические какие-то специфики, там, крайний север, например, там, Дальний Восток. Но, в общем и целом, государство должно обеспечить людям одинаковые условия труда, поскольку они работают над государством. И подтянуть подмосковские заработные платы, зарплаты бюджетников в регионах. Угу. Потому что человек обычный вправе своего ребенку дать хорошее образование без относительно того, где этот человек проживает и этот ребенок. И получить медицинскую помощь от квалифицированного хирурга тоже. Кстати, у нас же есть федеральные центры. Вот, да. Там, скажем, в Астрахани есть кардиоцентр федеральный. И там люди, кто при его создании начали работать в качестве специалистов, хирургов, получали замечательный заработный плат, там, по 300 тысяч рублей и больше.
Угу. Так. Ну, то есть, при желании это можно сделать.
Это можно, это нужно делать.
Но здесь есть еще вопрос экономической целесообразности. Помните пресловутую реформу по оптимизации первичного звена здравоохранения, да и, в принципе, в здравоохранении, что потом были частично признаны, что были ошибки какие? За счет того, что где-то убрали там фельдшерско-акушерский пункт или какую-то поликлинику, или какую-то больницу в поселке на 3000 человек, например, то, соответственно, высвободившиеся деньги, возможно, направили в тот самый федеральный центр. Но при этом людям, которым нужна помощь, они вынужден там за 300 километров ехать.
Я помню, как в Москве закрывали больницы, поликлиники. Лет 5 назад была история. А, что касается медицины. Главная проблема медицины – это страховой принцип ее финансирования. Страховой принцип – это финансирование за счет заработной платы работников. При этом из 80 миллионов российских работников порядка 30 миллионов загнаны в неофициальную занятость. Вот о чем мы говорили чуть раньше. Продавцы, водители, там, люди, кто работают на полях и так далее. И медицина поэтому недополучает с этих людей деньги не по их вине.
Не, подождите, почему они загнаны? Они заключают договор. Или вы говорите про людей,
селе,
которые не хотят...
В селе он где будет заключать договор? Или в маленьком городке? Там нет,
вы говорите, на
занятости.
Полях. На полях заняты. Да. В смысле, сами на себя работают?
Нет, конечно, фермеры. На фермера, на сельхозпредприятия. То есть на работодателя. Угу. И у этих людей официальной занятости нет. Это в том числе...
Гаражная экономика, да.
Такая балканизация. Вот это вот специфика России. И там Босния и Герцеговина, Албания, вот Македония. Вот в Европе вот у этих стран такая высокая доля неофициальной занятости. А почему к медицине это имеет отношение? Потому что ввиду неофициальной занятости ежегодно только российское здравоохранение теряет свыше 1 000 000 000 рублей. Значит, людям надо помочь оформить трудовые отношения. Это в том числе им вернет право на 8-часовой рабочий день, которого очень часто они лишены, их отправляют на сверхурочные работы, на отпуск, на то, что его не обманут по заработной плате, а медицина с этого получит те деньги, которых сегодня медицине
нет. Бюджет не может дофинансировать эту сферу, в том числе за это,
кстати. За счет нефтяных налогов, например, да? Ну, во-первых, потому что нефтяные налоги рано или поздно закончатся, а второе, дело не сводится только к финансированию медицины.
А у людей возможность платить налоги не закончится, я поняла вашу логику.
Я к другому немножко. Человек, у кого нет официального договора, он находится в условиях рабского труда. Его, повторю, легко обмануть по заработной плате, не заплатить вообще. Очень много ребят регулярно выступает вот такие полусихийные забастовки на северах. Мы регулярно читаем об этом. Угу. Вспомните, на Байконурье в Сочи были стачки, потому что не было официальных контрактов, по 10 тысяч рублей и иди отсюда.
Ну, это трудовая
история. То есть это рабская история. И трудовая, трудовой, а, вы знаете, вот у меня подход примерно следующий. Я предлагал такой законопроект, возражать ему. В правительстве никто не возражал, потому что нечего возражать. Но его не приняли. Угу. Если какая-то компания использует неофициальный труд, не надо никого сажать. Надо просто, чтобы эта компания была лет на 5 отсечена от любых государственных подрядов и заказов. И учредители ее тоже. И от любых налоговых льгот.
Но она назовется просто по-другому, и все, какие проблемы.
Я про учредителя не просто так сказал. И не всегда легко обеспечить смену оболочки. То, что там есть проблемы. Потому что получается и демпинг, когда бюджет нанимает фирмы, использующие неофициальную занятость, а добросовестные предприниматели, у кого с людьми заключены контракты на конкурсы, выходят с более высокой ценой. То есть выгодно жульничать, выгодно обманывать людей, обманывать бюджет, банкротить российское здравоохранение. Но это ненормальная система, так не должна жить страна.
Но мы же понимаем, что все равно в государстве, как по разным оценкам, есть вот эти какие-то недвижимые, неиспользованные деньги. Есть, в конце концов, там фонд национального благосостояния, которые могут распечатывать для одних проектов, могут как раз консервировать, отказывая финансирование других проектов. И как раз люди, которые ратуют за дофинансирование системы здравоохранения, там разные суммы называются, например, от вот, управленческой школы здравоохранения, как раз можно найти, то есть ту цепочку, о которой вы говорите, это, безусловно, логически выглядит, но это очень долго. А вот распечатать фонд национального благосостояния, параллельно исправляя вот пробелы, о которых вы говорите, согласен. Пожалуйста, но это же тоже ни того, ни другого не происходит.
Верно. Есть стабильность. Есть стабильность в том, в чем мы сейчас живем. Она, правда, никого не радует, но она у нас есть.
Стабильность. Хорошо. Но все-таки, если говорить об идее Кудрина по поводу введения имущественного ценза, с вашей точки зрения, здесь и сейчас.
Плохая идея. Я сам вначале говорил об этом. Давайте еще раз повторю. Вот сегодня введены критерии нуждаемости по выплатам от 3 до 7 лет. И я получаю сотни, ну, на детей. Да. И я получаю сотни обращений от родителей, причем реально бедных людей. И сел огромное количество обращений, которые говорят, вы знаете, а мы получали выплаты, у нас больше их не существует. Они оказались отняты. По ветеранам труда и по чернобыльцам прошлись в регионах. Там были региональные льготы и выплаты по этим категориям заслуженных людей. За заслуги им давали деньги, а не по бедности. А последние лет 10 вводят критерии нуждаемости и говорят, ты слишком хорошо работал. У тебя поэтому пенсия чуть повыше будет. Мы в этой связи тебе эти льготы, компенсацию по ЖКХ давать не будем. И в итоге происходит не перераспределение от имущего класса к работающему классу, а перераспределение внутриработающего класса от бедных к нищим, который, в общем и целом, не меняет ничего с точки зрения российской социальной системы, покупательной способности населения и доходов населения.
Российская социальная система, она все-таки настроена в большей степени на то, чтобы помогать нищим или за то, чтобы ликвидировать именно класс нищих как таковой?
Я полагаю, что российская социальная система в первую очередь настроена на то, чтобы помогать богатым. Мы с вами все это наблюдаем долгие годы. Ну, к примеру, тоже известная история. Регрессивная шкала социальных взносов. То есть если у человека...
В зависимости от
конечно. Если у человека заработная плата свыше, чем 120 тысяч в месяц, ну, для Москвы это явление нормальное, в регионах это такая редкость, то в этом случае пенсионные отчисления с него снижаются более чем вдвое, а отчисления в фонд социального страхования не платятся вообще. На этом только пенсионный фонд ежегодно теряет примерно 600 миллиардов. Когда поднимали пенсионный возраст, делали это из-за дефицитов 300.
Олег Васильевич, пенсионный фонд и без этого довольно много потерял. Коррупционные скандалы, вспомните. Сколько ни давай пенсионному фонду отчислений, там все равно рано или поздно какая-то проблема возникает. Более того, мне понятна логика государства по поводу регрессивной шкалы, потому что есть планирование бюджета, есть определенные суммы, ниже которых собирать невозможно. Вот, и, соответственно, если человек там много зарабатывает, видимо, государство как раз придерживается такой системы. Он не должен платить больше. Все примерно должны платить одинаково. Ну, как-то так, наверное, получается. Смотрите,
получается наоборот. Он платит меньше. То есть регрессивная шкала, он платит меньше. А пример с изменением шкалы подоходного налога с 13 до 15 показал нам, что никто в тень не уходит. А кто будет уходить в тень? Топ-менеджеры будут в тень уходить.
Они не уходят в тень, топ-менеджеры никакие.
Конечно. В тень, чиновники будут уходить в тень. Депутатский корпус будет уходить в тень. То есть заработные платы на вот тех отметках, которые мы сейчас обсуждаем, это все абсолютно легальные белые заработные платы, которые в тень убрать нельзя. В тени находится как раз заработная плата от обычных работяг, которые работают на неофициальной занятости.
Да. Или, кстати, работают на себя. Это отдельный разговор, когда люди работают на себя, и насколько государству успешно получается их легализовывать через самозанятых или ИП.
По самозанятым ИП мы можем с вами цифры примерно осмыслить. Вот рынок труда Российской Федерации выглядит примерно так. У нас 150 миллионов населения, там 146, 80 миллионов людей работающего возраста. Так. Регулярное отчисление пенсионный фонд платит только 45 миллионов человек. 35 миллионов человек – это либо безработные, либо так называемые самозанятые, у них там не очень много на самом деле, либо неофициально занятые, вот работающий класс, либо домохозяйки. Но это огромная масса народа.
Это огромная масса народа, да. С одной стороны, государство, может быть, должно как раз через налог для самозанятых, оно пошло по пути поощрения, но мы понимаем, что люди, которые отказываются, например, от регистрации ИП, они говорят, что «а мне очень сложно потом взаимодействовать с банками». Мне очень сложно там потом, может быть, там, с налоговой взаимодействовать. То есть так или иначе, возможно, государство недостаточно поощряет легализацию. Есть даже такие теории, которые, например, очень хорошо анализировал по поводу гаражной экономики, вот этой ремесленной российской экономики, такой социолог, как Симон Гордонский, известный. У него там много книг на эту тему написано по поводу гаражной экономики, и тезисы, доказывающие, что это абсолютно нормальное явление в Российской Федерации, и вряд ли есть какие-то действенные механизмы по тому, чтобы этих людей как раз вот в этот, чтобы государство их видело. Здесь, более того, у гаражников очень важная социальная функция. Почему государство, там, может быть, не активно их особенно трогает, исключая какие-то волны, может быть, по налогам? Потому что если государство будет их трогать, и держит будет гораздо больше, они в конце концов придут к тому самому государству и сказать, вот ты мне помешал зарабатывать, там, не знаю, чинить автомобили в гараже, а теперь будь добр, пожалуйста, выплати мне какие-то деньги, чтобы я содержал свою семью.
Здесь мы должны делить две категории людей, они совершенно разные. Одна – это реально самозанятые и индивидуальные предприниматели ИП. И вторая – это наемные работники, у которых нет контрактов. Это две совершенно разные категории людей. Вот возвращаясь к первой, то есть ИП и самозанятые, я полагаю, что было бы рационально, учитывая те сверхдоходы, которые Россия сегодня получает от нефти и газа, вообще ввести полные налоговые каникулы для малого бизнеса. В рамках российской бюджетной системы мелкий бизнес приносит не более 0,5% от всех ежегодных бюджетных доходов. Эта доля высокая для местных бюджетов, но в рамках субъектовых бюджетов она уже незначительная, а федеральный бюджет с предпринимателей малых вообще ничего не получает.
Вы еще скажите, это местные налоги. Как каникулы от проверок, мораторий ввести. Что будут делать все эти чиновники?
По проверкам соглашусь полностью, но там тоже надо понимать, что проверки проверкам рознь. Там пожарная безопасность, например, мы понимаем, что это важные вещи. Там права работников – важные вещи. Но мы хорошо понимаем, что когда налоговый заглядывает человеку там через каждые два месяца, это уже совсем другое.
Когда пожарная инспекция заглядывает через каждые два месяца, это тоже другое.
А пожарная инспекция может заглянуть через два месяца только через согласование с прокуратурой. При Медведеве ввели вот это правило, что внеплановые проверки ИПшников и вообще малого бизнеса, в том числе малых там предприятий, могут проходить только через прокурорские согласования. Там, где есть какая-то политическая задача, ну вот он насолил там, написал что-то в социальных сетях, местным чиновникам они решили ему отомстить. Там, понятно, такие согласования пойдут. Но в общем и целом проблема малого бизнеса сегодня, мне кажется, она в другом. Клиентов нету. Нет людей, с кем работать, потому что работающий класс, 90% населения, получают очень низкие доходы и достиг уже потолка закредитованности.
Потолка закредитованности.
Конечно. 20 триллионов рублей. При объеме фонда оплаты труда в России примерно 25 триллионов, кредиты составляют порядка 20 уже. И, соответственно, банки уже перестают выдавать.
Пузырь? Это пузырь?
Либо это будет пузырь, либо банки просто перестанут эти кредиты людям дальше переоформлять, и, соответственно, люди будут вынуждены резко уронить свой уровень жизни. Потому что ведь
многие берут кредиты, чтобы поддерживать свой уровень жизни.
Последние несколько лет. Там были и внешние причины на это, и внутренние в первую очередь. Но у людей же есть такая история, как бытовая техника. Какие-то сложные товары, там гаджеты, стиральные машины, холодильники.
Но микрофинансовые организации в регионах существуют. Там нет, например, представителей крупных банков, но их не так много там, как в крупных городах-миллионниках. Но люди там живут за счет микрофинансовых организаций. И микрофинансовые организации показывают там хорошие показатели. Это вот те самые деньги до зарплаты, 5-7 тысяч, там 10 тысяч рублей. Вот и все.
Повторю еще раз. Я даже вам скажу по цифрам. В 2015 году закредитованность населения была порядка 11-12 триллионов. Сегодня 20. То есть она за пятилетку почти удвоилась. Угу. При этом доходы населения такой динамики не создают. Даже в условии, когда есть просто компенсация за инфляцию.
Я понимаю, о чем вы говорите. Есть еще такой момент. Смотрите, правозащитник перечислил главные проблемы защиты интересов предпринимателей в России. Среди них необъективность работы судей, высокий процент обвинительных приговоров. При этом неоднократно высказывались мнения о том, чтобы надо декриминализировать ряд экономических статей, не сажать людей в СИЗО, если они проходят по подозреваемым по экономическим каким-то преступлениям. Ну, то есть как-то эту сферу либерализовать. С одной стороны, России хочется быть страной инвестиционно привлекательной для иностранцев, пока иностранные компании сохраняются, и, наверное, для себя тоже. Но, с другой стороны, важно все-таки понять, государству нужен частный бизнес, малый бизнес, или все-таки не нужен?
Мне кажется, что в рамках той модели, в которой мы сегодня находимся, цифры говорят за все. Доля доходов населения от малого бизнеса в 2000 году была порядка 15%. Сегодня порядка 6%. То есть доля малого бизнеса и доходов от него, от самостоятельной предпринимательской деятельности, сократилась в 2,5 раза. И средний класс, соответственно, схлопнулся.
Так.
И как некие социальные факторы, вот часть нашей социальной тоже российской среды, он сократился очень сильно.
Так.
Соответственно, реальная налоговая политика, там, Центробанка, допустим, Минфина и так далее, вообще всей фискальной системы, она оказалась таковой, что люди просто старались переходить из малого бизнеса куда-то в категорию, там, наемных работников, например, и прочее.
Потому что они выдержали,
пандемия. Потому что разорялись. А уж пандемия вообще многие вещи показала очень рельефно. Мы же буквально боролись, и вот в некоторых регионах, включая Астрахань, мы это где-то сделали, когда мы требовали, чтобы даже по тем фирмам, где их закрыли просто на карантинные мероприятия, когда был комендантский час по всей стране, чтобы за этот период времени
их освободили.
Ну, фактически было. То есть, если ты идешь более чем там 100 метров от дома без аусвайса, пропуска.
Ну, это не везде было. Ну, ладно, не утрируйте, Олег Васильевич.
У нас было. Вот у нас в Астрахани это было. Не везде было. Но в ряде регионов было. И мы ставили вопрос о том, чтобы фирмы, по которым было принято решение, чтобы они не работали, но хотя бы на этот период были целиком освобождены от всех налогов. И мы помним, что вместо этого изначально правительство говорило другое. Просто мы вот налоги с вас будем брать, но не сейчас, а потом, через год.
Ну да.
Но это неправильный подход.
А вы как хотели, чтобы за этот период вообще налогов?
Конечно, ведь они же не работали в этот период. Как брать налоги, если человеку запрещена в этот период деятельность? За что брать налоги? Угу. Налог же идет с деятельности. Так. А если ему деятельность запрещена, какие налоги?
Налог идет, видимо, с точки зрения государства, с самого факта существования, что он в ЕГРЭ,
ЕГРЭЛ.
ЕГРЭЛ, прошу меня, ЕГРЭЛ, да. 7373-948, телефон прямого эфира. После пандемии потреб спрос замедлился, расходы предприятий остались прежними или стали выше, издержки пытаются реализовать, поднимая цены на товары, рынок схлопывается, нам нужен рост, может, пора оживить рынок хотя бы курсом доллара 60 рублей, как будто бы это делается росчерком пера, но тоже странно. Честно говоря. А по поводу еще проекта, значит, который «Трезвая Россия» подготовила, рейтинг регионов по показателям демографии. Там, значит, лидеры Чечня, Тува, Ингушетия, Ненецкий округ, Дагестан, столица Москва заняла 16-е место. На последних строчках Брянская, Орловская, Псковская область, Смоленская область и Ленинградская область. Вообще, есть какая-то прямая корреляция демографии и экономического уровня развития региона, или все-таки нет?
Там ситуация сложнее. Смотрите, во-первых, «Трезвая Россия», она немножко о другом написала. Она написала о том, где идет прирост населения. Угу. Прирост населения – это не совсем то, что нам дает ясный взгляд на картину. Потому что прирост населения может быть связан просто с тем, что в этом регионе очень высокая доля молодежи среди тех, кто там живет.
И плюс это, традиции.
Например. Да. Про традиции сейчас отдельно скажу, сейчас интересно будет.
Так.
Вот, а нам-то интересно немножко другое. Нам интересна такая штука, как суммарный коэффициент рождаемости. То есть сколько детей приходится на одну женщину, там, детородного вот, возраста.
Так.
Так вот, если мы посмотрим суммарный коэффициент рождаемости, то мы увидим, что рождаемость в Дагестане и Пермском крае, она одинаковая.
Так.
И что у нас четверка регионов, которые обеспечивают простое воспроизводство населения, выглядит так. Чечня, но коэффициент рождаемости тоже там падает. Он был на отметке 3,5 в 2010 году. Сегодня 2,5 ребенка на двух взрослых. Следующее – Тыва, нищие и бедные. Следующее – Ненецкий, действительно, округ, но он небольшой, и поэтому
он
тоже его рассматривать
округ,
как
фактор. Вахтовики работают в основном.
Верно.
Да.
И Сахалин. И чем интересен Сахалин? Во-первых, это регион, где живут ну, почти все русские, там небольшая доля татар и украинцев, тоже обрусевших. Второе – это урбанизированный регион. И в-третьих, на Сахалине мы имели как раз очень сильное увеличение рождаемости. Коэффициент рождаемости, то есть число детей в расчете на двух взрослых, увеличилось с полутора до двух за счет мощнейших социальных инвестиций, за счет серьезных вложений из местного бюджета. Эти вложения из местного бюджета, если бы такая же политика проводилась на российском уровне, в год бы составляли примерно плюс 1,5 триллиона рублей. Потому что там по факту возникли регулярные выплаты семьям, имеющим детей, то есть фактически зарплата родителям.
Региональные выплаты.
Региональные выплаты.
Так.
Очень льготная ипотека.
Ну, 2%, но подождите, эта льготная ипотека была, опять же, росчерком через росчерк первого президента, правительства, и это потому что Дальний Восток, вот и все.
У них нефтяные доходы. Это чисто местные решения, это чисто местные законы.
Так.
То есть это даже не федеральные программы, а это местные решения, потому что, к примеру, соседнее Приморье или там Хабаровский край, или Камчатка, они такой динамики нам не показывают. А Сахалин показывает. То есть это специфика местного законодательства, где огромные средства были вложены. Это себя оправдало. Если мы с вами посмотрим мировой опыт, то мы увидим следующее. Очень высокая рождаемость, ну, Европу, например, возьмем, Франция, Скандинавия, и низкая рождаемость в религиозных, традиционных Польша, Румыния, Болгария, Италия, Испания, Португалия. Самая низкая рождаемость на планете Земля – Восточная Азия. Да, там и Китай, и Таиланд, и Тайвань, и Япония,
но
и все остальное.
Но в Китае это было административно регулировано,
в Японии
кстати.
Его не было. Да, в Японии рождаемость ниже, чем в Европе. То есть места это
мало.
Связано, знаете, с чем? Это вот с чем связано. Во-первых, идет процесс, безусловно, разрушения традиционной семьи. Он связан с урбанизацией, с переходом на
эмансипацию проблема
женщин.
Ой, ой, нет, давайте, Олег Васильевич, давайте поговорим про эмансипацию женщин,
большим.
Пожалуйста.
С удовольствием большим.
Так.
Вот это правильно, это человеческое развитие, да, это цивилизация.
Так.
Большая семья в контексте, мы родим побольше детей, среди них половина умрет, половина будет нам помогать в старости, как, поскольку не будет никаких государственных пенсий, вот эта логика, она уходит в прошлое,
да
на всей планете.
Не поэтому так много рожали.
И в Африке тоже.
Так.
И в Африке тоже, в странах более-менее с развитой экономикой, там ЮАР, и Намибия, там Ботсвана.
С медициной, там... с наличием средств контрацепции,
и медицина,
кстати, да, что важно.
И медицина, многие другие вещи. Образование, кстати. Чем выше образование, тем все-таки меньше женщин и детей. Каким образом это можно компенсировать? Только одним. Серьезные государственные социальные программы. Так вот, там, где они есть, мы видим, что рождаемость растет, там, где их нет, мы видим, что при всех заклинаниях про борьбу с абортами, традиционную семью там и все остальное, вот эти вот барабаны.
Так вы же сами про образование сказали, если женщина образованная, у нее меньше детей.
Если нет социальных, да, в целом да, но если нет социальных программ, то в этом случае эта ситуация влечет за собой просто реальное сокращение населения. Вот я бы сейчас проводил пример зарубежный. В России то же самое, один в один. Да. Если социальные программы появляются,
так.
Франция – зарубежный пример, Швеция, Сахалин – наш пример, то мы видим,
вы
что
думаете,
есть...
Вы думаете, от социалки зависит?
Конечно. Конечно. Зависит именно от социалки. И ну, мировой опыт, и российский опыт это показывает.
У нас есть вот эти вот выплаты разные. Что у нас еще есть? Льготная ипотека у нас есть.
Не сводится
вот.
Все только к теме социальных выплат. Они являются одним из стержней. Но другие вещи – это занятость, это работа, это социальная среда, то есть возможность человеку просто комфортно в этом регионе жить.
Так.
Это обеспеченность детскими садиками, там школьные завтраки, сейчас правильное решение было принято.
Угу.
То есть это большая социальная ткань. Здесь не может быть одного ключа. Их очень много. И если вот мы этот механизм как бы задействуем, включаем его, то мы видим, что в этом случае рождаемость в регионах, где, казалось бы, никакой традиционной семьи, там, большой, великой, как на Сахалине, не должна быть, она реально выше, чем в Дагестане с его традиционной семьей.
Ой, интересная тема, конечно же, особенно про эмансипацию, про взаимосвязь образованности, уровня образованности женщины и наличием у нее энного количества детей. Олег Васильевич, приходите еще, спасибо. Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов, был гостем программы «Умные парни». Я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер». Завтра встретимся. Всем хорошего вечера.